Сегодня 20 апреля 2014 года. Тема «Откровение. Тайны, открытые наукой. Вечное возрождение жизни». Мироздание циклично, но циклы не одинаковые. Все связано с квантовой механикой. Ионы движутся бесконечно. Мы движемся к галактике Андромеды, и произойдет столкновение. Открыли плазму, плазмоиды. 14 миллиардов лет нашей Вселенной. 4 измерения. Если есть материя, значит, есть энергия. Она разновидна и разнообразна. Есть часы времени. Нет массы и нет часов. Подобные треугольники определяются по соответствию углов. Эти треугольники могут быть больше или меньше, то есть не зависят от размеров. Угол не может быть подобным. Ускоренный разлет Вселенной происходит по принципу падения. Чем дальше от центра начала, тем скорость полета больше. Зная это, при помощи коэффициента ускорения и обратного отсчета можно вычислить, сколько лет нашей Вселенной на текущий момент нашего обитания. Но скорость разлета не всегда одинакова. Есть моменты замедления, и поэтому подсчитанное учеными число 14 миллиардов лет от начала Вселенной приблизительная. Дуга нашей человеческой жизни состоит как бы из выстрела, ускорения со взлетом и плавным уходом. Это настрой, то есть дух, завязка, возвышение, восходящий ток, парение и падение. В настоящее время идет ускоренное расширение Вселенной. Значит, мы на вершине движения. Некоторые умники провозглашают, что надо жить без самозванства. Это абсурдные речи и появляются от незнания сути. Она в том, что каждый так называемый самозванец есть воля Создателя. По его проекту создается наш мозг с вложенными в него нужными способностями, которые Создатель осуществляет через людей, сотворенных тоже по его проекту. Все люди разные, роботы, с разными задачами. Хорошие и плохие находятся в противоборстве. Такое обязательно, так как без этого не может состояться движение и жизнь. Создатель биожизни сам производил все, что нужно для исполнения поставленной конечной цели. По своему усмотрению строит систему для достижения цели. Выстраивает должности, как мы создали игру в шахматы. Мы породили фигуры. Каждая из них наделена определенными возможностями во время игры. Например, пешка отличается от коня. Игрок ими распоряжается, а конь не знает, откуда и почему он взялся. Также и люди не знают, почему живут. Я открыла эту тайну, но многие не способны ее принять.
Продолжение о мироздании.
Когда человечество выполнит цель Создателя, то будет уничтожено его волей. Но матрица остается для цикличного создания таких же вселенных. Сам же Создатель погибает и воскрешается на Востоке по восходящему току, то есть по иерархической лестнице. Значит, мы не виноваты в том, какие способности нам достались и какие роли определены. Праведники оказались везунчиками, счастливчиками. В настоящее время людям дана самостоятельность в творчестве. Во-первых, прельщенные техникой люди облегчают свою жизнь, и от незнания того, что их используют для творения не биологической, грубо материальной жизни, стремятся совершенствовать технику.
Мы видим, как на заводах и других предприятиях уже применяется автоматизация, роботизация, и вместо большого количества работающих справляются несколько человек.
Наступает время полной самостоятельности техники.
Беспилотные самолеты, умные ракеты уже могут маневрировать для достижения цели. Техника имеет электронный мозг.
Осталось только встроить в матрицу способность самовоспроизводства себе подобных. Тогда человечество будет погублено за ненадобностью. Роботы нового поколения станут сами воевать между собой. Грубая материальность не будет отменена при строительстве новых форм существования. Только мы уйдем из нее и станем богами дел своих праведных в тонком мире, если соблюдали заповеди Христа с моими пояснениями, а остальное подлежит уничтожению. В новой ипостаси уже не нужны религии, законы, сдерживающие разгул нечисти, так как каждый тонкоматериальный мир будет оторочен, то есть отгорожен пылевыми структурами, и сквозь такой кордон не смогут пройти инако сложенные структуры. У нашего Создателя много тайн. Одни из них раскрыла наука, другие постепенно раскрываю я. Из данного текста вы узнали еще одну тайну. Во-вторых, наш Создатель тоже создан вышестоящим субъектом и праведникам дал возможность перехода в мир отрады. 22 марта 2014 года пошел произвольный текст.
После смерти тела праведники становятся запредельными смотрителями законов, начинающего произведения нового царства с молодой, растущей пространственной гостиной. Для трудов праведных Господь законы отменил, и ты станешь делать то, что хочешь. После изучения и принятия твоих постулатов соратники станут запускать свою пристройку к твоим запускам в жизнь троительных количественных приходов.
Мне было разрешено открыть новую тайну Создателя, но другие неоткрытые тайны людям будут транслировать во время перехода в другую обитель с другими правилами жизни в другом измерении. Это будет доступно только праведникам. Если праведники отступят от заповедей хотя бы на иоту и не раскаются, то золотой нимб становится неполноценным. Он всасывается в черную материю. Там таких бракованных нимбов много. Они обречены на погибель, так как происходит закручивание пространства в необозначенную точку. Голос, то есть слово, ее не воскресит. 24 марта 2014 года по контактной связи с космическим компьютером пошел произвольный текст.
Построить свою отраду ты можешь еще лучше с помощью отторжения от себя влияния настила нерукотворного обрезания списка мотовых
лишних
дел.
Во время контактной связи моя рука пишет быстро, и я не успеваю осознавать текст. Текст идет слитно, без отделения слов друг от друга, после чего прочитываю его несколько раз. Слова разделяю и ставлю знаки препинания. Речь своеобразная. Ее приходится переводить на наш понятийный язык. Последнее время некоторые фразы стали понятны без перевода. И все равно их можно отличить от нашего письма. Много мне было сказано о законах мироздания, о том, зачем человек живет на земле и что он из себя представляет. Сама придумать такое не могу. Мои толкования спустя какое-то время подтверждаются открытиями науки. В космосе доминирует русский язык. Сведения о нем там собирались с древних времен. Сейчас мне преподносится синтезированный текст с использованием слов давнего времени, ушедших из нашего современного лексикона, так как они более ёмкие по смыслу. все другие языки или имеют русские корни, или во многом уступают русскому. Не зря он распространяется по многим народностям. Во времена Советского Союза я посетила много городов союзных республик. Там все свободно говорили на русском языке. В Киеве тоже была. Никакой вражды не ощущала. Чувствовала себя там так же, как и в Москве. Мы свободно общались на русском языке. Тогда не было пресловутой ненависти к людям другой национальности. Межнациональные браки совершались часто. Славянские народы по морфологии схожи и действительно являются братьями по крови. Что происходит сейчас? Черные силы перед своей кончиной находятся в агонии и стремятся держать в страхе население при помощи террора и обмана. Они специально обучаются этому, комплектуются и действуют не только на Украине. Не все руководители стран стремятся использовать меры по утихомириванию разгула несправедливости, так как не думают о простых людях. Наживо их главная цель. Россия поддержала волеизъявление населения Крыма и встала на сторону желающих избавиться от геноцида и дискриминации. Это особый случай. Нужно было ускорить все необходимые действия. Список запретов переполнился. Дошло до того, что евреев и русских решили уничтожить. Промедление было смерти подобно. Путин есть спаситель от несправедливости. Тем, кто выступает против него, отвечает Библия.
«И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Евангелие от Матфея, глава 7, стих 3. В цивилизованном современном мире все нации придерживаются требований эпохи. В древние времена мужчины-евреи женщин не считали за людей, не разрешали им обучаться грамоте, а беспрекословно подчиняться отцу до замужества, а потом мужу. Он мог размазать жену по стенке и даже убить.
Сейчас за такие действия судят.
Среди евреев много талантливых людей. Они способны на смелые поступки. Среди них есть летчики, космонавты, есть и предприимчивые люди, из-за наживы приступающие закон.
Но пальма первенства уже не у них.
Америка развязывала войны, не считаясь с ООН. Стремилась держать первенство, но не всегда праведным путем.
В настоящее время старается задушить Россию различными санкциями, перефразированной пословицы «пусть у соседа корова сдохнет, даже если мне будет плохо».
Есть один из прогнозов, что Америка прекратит свое существование во время правления 44-го президента.
На волне усиления разрушительных сил природы и влияния человеческого фактора Америку постигает великая катастрофа.
О Ванге и обо мне.
В фильме «Вангелия» можно увидеть много вымысла. Дар Ванги видение и слышание падших душ. Это рухнувшие души недостойных. Она не видела золотые нимбы. Ученые прийти к таким знаниям не могут, так как не имеют сверхспособностей. Слышу высказывания, что дар Ванги не от Бога. До сих пор считают Бога единственным управителем жизни, но все не так. Об этом я подробно написала в своих трудах. Ванга находится в мире падших, мучается, поэтому сожалеет о том, что пришла в наш мир, и не советует стремиться жить в нем. Я вижу, слышу нижние слои жизни тонкого мира, их способы выживания за счет поглощения выделяемой нами энергии во время работы организма. Другой энергии для выживания у них нет. Чем больше трудимся, переживаем, тем больше энергии даем нечисти. Нечисти становится все больше и восполняют свое питание за счет бунтов, погромов, войн и тому подобное. Эта волна захлестнула весь мир. Во время ярости у таких людей появляются темные нимбы от серых до черных. Мне же дано видеть широкий спектр, и золотые нимбы тоже. Они есть только у праведников. Все время мне создавали ютовые трудности, чтобы закалять волю и не отступать от исполнения задания Вседержителя. Пользуясь широким спектром обозрения, могу давать людям истинные знания о мироздании. Принявшие мои толкования спасутся от кары небесной и будут приняты в мое царство безгреховной отрады.
Ванга сказала, что Россия спасется и будет процветать. Многие ее предсказания сбылись.
А некоторые не поняты и истолкованы неправильно. Все люди разные, на общее у них ютовая жизнь, которая приносит смерть тела от болезней, несчастных случаев, старости. Ютовая жизнь определяет наше будущее в загробном мире. Что натворил, то на нас там и пойдет, и встретит нас. Подробности мной уже написаны. До меня в Библии было уже сказано:
«Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Се, творю все новое». Откровение, глава 21, стихи 4 и 5.
Иисус об этом говорил.
«Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 40 по 42.
В Библии также сказаны признаки начала и конца нашей Вселенной.
«Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят».
Виссарион и другие.
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
Терпение уже объявилось 27 мая 1985 года. Я увидела этот образ.
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 3 по 14.
Все произойдет быстро.
«Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время?
Если есть и пить хотел, и вы не дали ему, был нах и не одели его, был болен и не посетили его, значит, не познали Христа, который был во всех ипостасях.
Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 21, 29, 33, 45, 46.
«Смотрите на мир смышленным взором и увидите антихристовы души, облеченные в людские тела. О меньших братьях они не беспокоятся, а нацелены на уничтожение праведников. В настоящее время выступают за блокаду России. Создатель вознаграждает их званием великого монстра, и от уничтожения не уйдут. Настало время запуска конца света. Здравомыслящие должны остановить злодеяние и поддержать Путина, ведь он послан спасать людей от козней антихристовых тварей. Только победа света над тьмой продлит жизнь на Земле еще на несколько столетий. С климатическими изменениями трудно бороться. Жара, наводнения, землетрясения будут чаще и разрушительнее. Такой скорости гибели биожизни на Земле никогда не было, и возрождения уже не будет. Надо усилить давление общественности на политиков, не гнобить друг друга, а объединиться всеми возможными силами и правилами обезопасить жизнь.
Геральдика. Ее зависимость от эгрегора и эпохи.
Наш Создатель получил задание от вышестоящего прознайки. Оно заключается в сотворении золотых нимбов, то есть семян, для построения новых безгреховных миров. Золотые нимбы, как мной уже было сказано, являются высокоэнергетическим максимально плотным шаром, пропитанным небесами, то есть информациями, инструкциями для необходимых построений. Значит, там сконцентрированная энергия является матерью всего. В нашем мире ее называют Матерью Божией, Царицей, Матерью Небесной. Она многолика, имеется база ликов, и каждый лик есть отправная точка для создания плоти, то есть тонкоматериальной части. Наш мир многополярен. В нем есть противоположные крайности – свет и тьма, добро и зло. У каждой своя пристойность. При столкновении происходит трудная припертость, то есть прижатие одного из них. Мир, в котором мы живем, сложный, спорный, изменчивый во всем, вплоть до приоритетности. Создатель для достижения цели не церемонится с нами. У него нет любви и ненависти, а только холодный расчет. Любовь и ненависть он дал нам. В каждом из нас все это есть. Только запуск реализации ненависти зависит от силы тормозов и сознания. Но может наступить предел прочности терпения. Не зря в таких случаях говорят: «Не буди во мне зверя».
Психология уже определила 4 основных вида поведения. Одни легко возбудимы, другие более спокойны. Есть люди ведущие и ведомые.
С такими качествами рождаются. Одних мы называем львами, других – кроликами. Переделать их при помощи воспитания невозможно. Можно только привить навыки и основные правила общения. Часто люди не анализируют себя с критической точки зрения и считают, что они лучше, чем на самом деле. Далеко не все могут понять и принять то, о чем пишу я. Такая возможность им не вложена, и осуждать их не за что. С тех пор, как я стала писать о мироздании, говорила, что мысль материальна, она великая сила.
Истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Евангелие от Марка, глава 11, стих 23.
Если страстно желающих будет очень много, то это сбудется. В настоящее время ярким примером служат события в Крыму. Черные силы стремятся заблокировать Россию, не понимая, что злом делают добро России, а себе большие потери. Таким образом, России дан толчок для поворота к новым возможностям в развитии страны. В настоящее время Создатель дал нам некоторую самостоятельность в творчестве. Мы уже имеем возможность при помощи мысли создавать себе рабов, состоящих из качеств тонкого мира. Это небеса, то есть программы. Они наши рабы. Уже сейчас служат нам, используя биотела как роботы для дела. Об этом я тоже подробно написала в своих трудах. Значит, в настоящее время мы переходники от рабства Божьего к рабовладению над созданными нами небесами.
По телевидению и в интернете идут разговоры о символике со ссылкой на исторические факты. О том, как символы истолковывались во времена их появления, а теперь дошли до нас и несут якобы старое, вредное значение. Верящие в это начинают их бояться, возникают суеверия.
Вот эти-то суеверия становятся сущностью верящего в них человека и воздействуют на судьбу. Мысли тематичны, создают эгрегоры и меняют значение символов.
Например, слово «Люцифер» когда-то означало «святость», но, распространяясь по территориям Земли, заимело другой смысл и стало обозначать «падший ангел, отождествляемый с дьяволом».
Каждое слово имеет свой эгрегор.
Когда-то в русском языке твердый знак ставился в конце слов с твердым окончанием. Было решено, что этот знак лишний, так как не озвучивался.
Рационализация заставила его удалить. Такое мы наблюдаем во всем.
Например, у лежачего больного атрофируются мышцы ног. И после выздоровления при помощи тренировок они и наращиваются.
Старый эгрегор часто уходит постепенно. И тогда какое-то время то и другое используется одновременно.
Слово «сноха» уступает место слову «невестка». Да и много иностранных слов заполняют нашу речь. Когда отменили твердый знак, типографии проигнорировали запрет. Пришлось отобрать его. Но остались слова с разделительным твердым знаком. Стали вставлять на это место надстрочную запятую, апостроф. Например, «разъезд». До сих пор иногда встречается такое написание.
Видно, печатники не знают этой истории. Итак, толкователи символов заблуждаются от незнания существования и значения эгрегора и его руководящей роли.
Во время правления Ельцина геральдика России распалась. Историческая нить порвалась, и структура развалилась.
Прошло время заколдованного призраком перемен, и началось правление Путина. Он поставил страну на рельсы скорого признания как равноправной личности среди ведущих стран. Надо понимать, что все это связано с космическими переменами. Идет борьба света со тьмой. Тьма тьмущая состоит из хапужничества разными способами. Это коррупция, рэкет, различного рода бандитизм, аферы и многое другое. В одиночку это непобедима. Россию это тоже захватило. Путин призывает к диалогу и нахождению путей для совместного устранения такого спрута. Иначе человечество ждет уничтожения из-за безысходности. Жизнь людей станет невыносима. Тьма будет побеждена тьмой, а наша жизнь уйдет в другое измерение.
При Путине был утвержден герб, гимн, российские флаги, триколор и морской стяг.
Нашлись критики. По их мнению, герб с двуглавым орлом – курица никчемная. На самом деле двуглавый орел
– неисполненное, престольное, одинокое создание. Оно не вошло в дело ютовое и стало высоко парить над землей. Очень уж скромно вознаграждаете его за святость. Не узнали вы право свое на такое величие из-за юта прельстителя. Горе вам, недоумкам и сочинителям небылиц. Дневник контактов. Дано 19 ноября 2011 года.
Он запрограммирован, первое, на отраду, и второе, на запуск троительной приставки, то есть желание, дело, результат. Орел – птица высокого полета, но претерпевала не лучшие времена. Тогда крылья были опущены, и вообще всякие изменения в его внешности имели определенный смысл. В настоящее время крылья расправлены, высоко подняты. Георгий Победоносец на белом коне, поверх черного дракона.
И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангел его низвержен с ним. Откровение, глава 12, стих 9.
В лапах орел держит скипетр. Древнейший символ власти и земной шар, что обозначают могущество державы. Там, где в гербе эта птица в лапах не держит ничего, не будет образцом прогресса. Во время правления российского царя Николая II пошла космическая волна перестройки общественной жизни.
Появилось произношение «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Революционные заправилы открыто заявляли, что царь с кругозором ротного командира создал ситуацию, когда низы не могут жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому.
На самом деле нами управляет космический компьютер. Это высшая ступень разума. И называется неразумной разумностью, то есть является роботизированным автоматом с высшей степенью универсальности. Он принимает различные сигналы от жизнедеятельности, так как пропитывает ее всю. Это наш общий нерв, реагирующий на сигнал и выдающий ответную реакцию. Вот наш единый организм. Доказательства приведены были мною раньше.
Не случайно Николай II не смог иметь прямого наследника из-за опасной для жизни болезни сына. Его жена приблизила к царской семье Гришку Распутина, который будоражил не только их семейные дела, но и самого царя. В то же время, к 1913 году Россия построила железные дороги, стала добывать нефть, кормить хлебом другие страны. До сих пор мы стремимся догнать 1913 год по темпам развития. Развитие производства, науки и техники меняет структуру общества. Это заставило отменить крепостное право.
Импульсы пошли не от людей, а от космического компьютера по закону встречного хода. Снизу вверх и сверху вниз.
Новый гимн России тоже критикуют за старую музыку.
Не все старое нужно отвергать. Есть классика. Она красной нитью проходит по многим этапам жизни. Слушайтесь в мелодию гимна. Она космическая, но наполнилась новым содержанием. Современные музыкальные произведения недостойны такого забора души.
В настоящее время быстрого распространения информации по всему земному шару дельцы диктуют моду в одежде цивилизованным городам.
Даже в таких мелочах, как продевание в петлю обоих концов шарфа, искусственное занижение талии создает неприятное впечатление о фигуре. Если к тому же верхняя часть одежды над брюками расширена, такой прием можно использовать женщинам при необходимости чего-то скрыть недостающего в фигуре, а не для всех. Создатели моды имеют выгодную денежную цель. Нужна большая индивидуальность, а не шаблон.
Что или кто руководит нами?
Это запрограммированная бизнесом нажива. Она создает эгрегор. Эгрегору можно назвать невидимую обычными людьми тонкоматериальную тучу. Это зонт из полевых структур, способен заглушить пространство своим сигналом. Каждый из них имеет сети ловчие. Когда эгрегор теряет власть над какой-то модой по закону начала и конца, то создает что-то новое и опять притягивает к себе модников ажиотажем. На простом примере показала действие эгрегора во всех областях общественной жизни. Людям на определенном этапе развития заблокировали свободный вход в огород знаний Вседержителя, то есть зашорили их для того, чтобы сами творили новое.
Наука стала открывать некоторые тайны Создателя. Поняли, что из себя представляет атом с точки зрения механики.
Но до сих пор не познали его духовную и душевную составляющую, как родителя селян.
Чтобы облегчить свою жизнь, стали создавать технику за пределами организма. В настоящее время она вышла на очень высокие технологии.
Зашоренные люди не могли обнаружить подвох Вседержителя, не могли понять прельщение как способ достижения конечной цели. Этот обман был вынужденной мерой, так как людям уже был дан разум и самостоятельное мышление. Узнав эту тайну Создателя, произошел бы психический взрыв, и жизнь затухла бы. Значит, тайны бывают необходимы. Мне разрешено постепенно открывать тайны мироздания. Для этого и дали сверхспособности. Космический компьютер в настоящее время перегружен и может рухнуть в любое время, что приведет к концу действия всех структур, руководимых им. Нечестивые спрутовые деяния заполонили его хитросплетениями. Под действием этой заразы он погибнет. Но есть выход всеобщими усилиями создавать условия для уничтожения коррупции и других злодеяний. Тогда космический компьютер получит дополнительный простор для продолжения жизни. Мы видим сейчас пик разгула закланных воителей антихристовой породы. Их деяния подошли к опасной черте. Спасение от приближающего конца только в Путине. Его светлое строение мысли заглушит поток злодеяний.
В США каждый штат имеет свой уклад жизни. По законам одного штата что-то запрещается, а в другом штате это разрешается. Там русскоязычные в больших городах компактно проживают на определенных улицах или в выделенных им кварталах. Они даже не знают английского языка. По подобному принципу хотят пойти простые граждане Украины и не понимают, почему Америке можно, а им нельзя.
Поймите, человеческий фактор играет огромную роль в построении мироздания. Ведь мысль материальна и действенна на территории всей нашей Вселенной. Сгусток ее сейчас находится в окружающем нас космическом пространстве. О ее материальности я говорил много лет назад, а сейчас это подтверждается наукой. Мне была дана картина состояния современного бытия, о чем я писала несколько раз. Она плачевна из-за разгула геноцида, проявленного в разных формах отрицательных действий.
Убивают женщин, детей за то, что люди борются за свои права, избавление от нечестивого гнета. Вспышки геноцида систематически повторяются. Например, в Уганде в 20 веке убивали большое количество темнокожих, особенно представителей одного из народов. Они сплошь уничтожались озверевшими злодеями. Верующие католики прятались в церквях, чтобы спастись от расправы, но церкви сносили вместе с укрывавшимися там людьми.
Не зная настоящей истины, пытаются найти причину геноцида.
Считают, что людей надо просвещать.
Просветить можно только заблуждающихся, а не тех, кому в мозг поставлена программа уничтожителя. Такие люди только в период сильных стрессовых ситуаций, пережигающих старый код, становятся перерожденцами и в корне меняют образ жизни. Заблуждающиеся после прочтения моих трудов вознаграждаются отвращением от бывших негативных поступков и смотрят на мир другим взглядом. Иисус нес свет людям, называющимся просвещением. Мне предписано продолжать Евангелие. Только после моих объяснений, дополнений, не требующих экспериментальных доказательств, приходит полная ясность. Те, кто создает для России всякие санкции, и их исполнители закланы на отключку от жизни вечной через страшные мучения загробной жизни. И только претерпевшие все это праведники спасутся. Их встретит царство отрады, созданное мной. Все люди – строители своей будущей жизни в тонком мире. Так как что натворил человек в теле, то и встретит его, и поведет вдаль житейскую. Нечестивцы будут уничтожены через страшные мучения. Все созданные отрицательные сущности будут истязать их тем, чем истязали нечестивцы свои жертвы. Доведенные до изнеможения будут просить смерти. Соблюдение заповедей Христа с моими дополнениями избавит от нечестивцев. Все остальные, непросвещенные моими знаниями, не смогут попасть в бессмертное царство отрады, потому что заблуждались от незнания истины. Выбирайте, что вам нужно: или жить после смерти тела в царстве безгреховной отрады, или с мучениями долго умирать. Кто стремится задушить Россию, тот относится к ненавистникам мирного населения. Народные чаяния им претят.
Они не хотят служить народу, а хотят убить его желание на демократическое определение в составе Украины. Обездоленный, невооруженный народ идет на смерть от злодеев, так как невыносимая бесправная жизнь хуже смерти.
Девиз наемных исполнителей – это «силы есть, ума не надо, лишь бы платили побольше». Россия не собирается захватывать Украину. Люди, доведенные до отчаяния, хотят заиметь необходимые для нормальной жизни условия и поэтому взяли за основу российский триколор. Такое на захватчиков власти действует, как красная тряпка на быка. Советую им взять за основу флаг Украины и добавить заметную нашивку со словом «обновление». Мирный выход из напряженного положения есть. Это создание Конституции Украины, куда должны входить: первое – признание украинского и русского языка государственными. Второе – регионам расширить полномочия для создания, обнародования и обсуждение Конституции требуется время. Значит, выборы надо перенести на более поздний срок. Россию стремятся втянуть в вооруженные столкновения за пределами ее границ. Делать этого не стоит. Даже если злодеи будут массово уничтожать безоружных, обездоленных людей, то прольется меньше крови, чем при развязывании горячей войны. Можно применять эту крайнюю меру только во время нападения на границы России. Она победит. Всякие санкции против России потерпят поражение. Страна большая, имеет две столицы, будет построена третья. Если город Ленинград выдержал блокаду, то целая огромная страна использует свои внутренние возможности и выживет. Я не знаю того, о чем не думаю, но если о чем думаю, о том знаю все. Не говорю все, что знаю, Скажу только, Америка будет побеждена разгулом стихии.
Все люди видят сны.
Это жизнь только материальных наших сущностей, вышедших за пределы тела. Тело в это время работает в автоматическом режиме. Для нас сон – виртуальная реальность, и мы там не сторонние наблюдатели, смотрящие кино, а действующие внутри этой как бы реальности.
Например, там убегаем от преследователей, часто принимаем спонтанные решения.
Таким образом, пользуемся накоплениями знаний. Все это гастролерство является продолжением накопления информации в мозгу и строительством души. Если спящего человека разбудить, то все его сущности, гуляющие за пределами тела, мгновенно становятся жителями тела. Вы видите сны, а я их вижу не только когда сплю, но и во время бодрствования. Часто вижу будущие события. Почему и как это происходит у нас на Земле, подробно написала. Здесь работает закон. Что было первым построено при помощи полевых структур в тонком мире, в нашей грубоматериальной жизни станет последним при помощи овеществления. Во сне мы находимся в иллюзорном мире, так же, как в нашем ощутимом мире. А грубоматериальный мир становится для нас иллюзорным. Во время бодрствования могу переходить в другое измерение, и тогда свободно прохожу сквозь стены, вижу звезды на небе, пройдя перекрытие этажей. В то же время не знаю, где мое тело. Также и люди во время сна ощущают себя в другом месте и не знают, где находится тело. Все вы живете в двух мирах. Только я его ощущаю, а вы нет. Я не переступаю за пределы дозволенного нашей жизни, а вы переступаете от незнания истины. И только после смерти тела увидите свои наработки. Например, если убивали с корыстной целью, то встретит созданный убийца и будет расправляться с вами так же, как вы расправлялись с людьми в человеческой жизни по закону зеркального отражения. Не только жестокое убийство наказуемо, но и невыполнение всех заповедей Христа. До моих дополнений заповеди не были полноценными и состоятельными. Каждый должен понять, что посеешь, то и пожнешь. Я точно знаю, что после смерти тела есть продолжение жизни. Качество ее будет зависеть от наработок в теле.
Опять об эгрегоре.
Люди создают их. Они разные по качеству и держат соответствующих людей в повиновении и почитании.
Например, Ленину присвоили качество чуть ли не святого,
которому он не соответствовал.
Развешивали его портреты, ставили памятники.
Народ верил в эти сказки. Сталин после смерти Ленина воскресил, в кавычках, его.
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Откровение, глава 13, стихи 1 и 2.
Под зверем подразумевается образовавшаяся революционная когорта с перечислением должностных обязанностей.
И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и отверз он уста свои для хулы на Бога, и дано было ему вести войну со святыми и победить их. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Откровение, глава 13, стихи 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
Агнец означает святость. Якобы все делается на благо народа, а на самом деле говорили, как дракон.
Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их, или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Откровение, глава 13, стихи 12, 14, с 15 по 17.
На правую руку принимались только деньги с изображением Ленина. А на челе обозначает способность заказать покупку при помощи работы мозга.
Иностранная валюта строго запрещалась. Кто нарушал запрет, того наказывали тюремным заключением.
Это были сталинские методы. Настал критический момент встречи светлых и темных сил на поле брани. От того, кто и что победит, будет зависеть человеческая жизнь. Победа темных сил погубит все живое на земле за 40 дней. Победа светлых сил продлит нашу жизнь еще на несколько столетий. От незнания сути творится беззаконие, но это не освобождает от ответственности. Я даю нужные знания для получения бессмертия, пока живете в теле. После смерти тела судить вас будут вами созданные тонкоматериальные небеса, а Создатель только оценивает принесенные к нему приданные и распределит по качествам кланов в соответствии с достоинством. Тонкий греховодный мир все больше дает о себе знать.
По телевидению стали показывать такие передачи почти по всем каналам.
Истинных знаний не имеют и говорят, что многие тайны Создателя мы никогда не узнаем. Хотя я написала, например, как Иисус из воды сделал вино. Объяснила, как большое количество людей было накормлено 2 хлебами и осталось 12 коробов еды. Как воскресил умирающую девушку.
Людям он сказал правду о том, что девушка спит.
Это был летаргический сон. От Есеев он перенял многое по медицине и знал, как и где нажать на болевую точку на кисти руки, отчего девушка проснулась.
Он воскресил Лазаря,
который на самом деле был в отрубе от перепоя и находился в пещере. От его испражнений завелись черви, и появился зловонный запах. Иисус понял, что он жив. Громко обратился к Господу с мольбой о помощи для того, чтобы люди его услышали. А Лазарю скомандовал: «Лазарь, выходи!» Тут же они стали вместе пить вино.
Иисус после исцеления многим говорил, чтобы они никому об этом не рассказывали.
Зная людскую психику, понимал, что так быстрее распространяется чудо.
Иисус спас от длительного кровотечения женщину,
потому что она была внушаема и самовнушением поставила себе программу выздоровления. Если дотронется до Иисуса, то болезнь пройдет.
Он открыто сказал, что вера спасла ее.
Я написала толкование 5 книжий Моисея. Оно в корне отличается от всех несостоятельных толкований. Все бесспорно, доказательно. Печатать эту книгу никто не берется. Издатели чего-то боятся. Такая книга читателям приносит огромную пользу. Они быстро избавляются от вредных привычек и на мир смотрят другими глазами. Ежедневное прочтение по нескольку страниц дает бодрость и выздоровление.